Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. 20 ліпеня – год са дня забойства Паўла Шарамета. Генпракуратура прыцягнула да адказнасці міністра культуры. Як у Беларусі праводзяць анкалагічныя абследаванні без ведаму пацыентаў. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Генеральная прокуратура проверила, насколько выполняется законодательство при использовании объектов историко-культурной спадщины. Нередкие случаи, когда на фасадах исторических зданий были замонтированы трубы, кондиционеры, а на дахах антенны операторов сотовой связи. У вынику министр культуры Борис Святлов был притягнут до дисциплинарной ответственности. Правда, сам министр про это может и не ведать, бо находится с працоўным визитом паза Беларусью. Падрабязнасці ведае Змітер Лукашук.
Генпракуратура вырашае праверыць, ці выконваюцца ўсе патрабаванні законодаўства падчас выкарыстання аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны і знаходзіць безліч парушэнняў. Парушэнні сур'ёзныя, але зараз не пра іх. Чытаем сайт Генпракуратуры. Па выніках разгляду актаў пракурорскага нагляду да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты міністр культуры Рэспублікі Беларусь. Як канкрэтна пакаралі міністра культуры Барыса Светлова, да якой адказнасці ён прыцягнуты. У Генпрокуратуры мне на гэта пытанне адказу не даюць.
Не мы вынесли. Мы информировали о нарушениях законности, о несоблюдении законодательства в полной мере, а меры принимал уже у нас Саўмін.
Значыцца, звяртаюся ў Саўмін. Там спачатку здзіўляюцца майму пытанню, а потым просто адмаўляюцца хоць неяк факт прыцягнення міністра культуры да дысцыплінарнай адказнасці каментаваць. Што праўда, не пацвярджаючы, але і не адмаўляючы самого факта пакарання. Апошняя магчымасць атрымаць хоць нейкую інфармацыю Мінкульт, але і памочнік міністра культуры Александр Карачун не можа мне нічым дапамагчы.
Для мяне таксама было нечакана атрымаць такую інфармацыю без каментара. Міністра зараз ўвогуле няма, ён у Кіеве. Ён, напэўна, і не бачыў яшчэ гэтай навіны.
Як кажуць, дыма без агню не бывае. Можа, пакаранне сапраўды было, але гэтага не хочуць афішаваць? Калі адпаведнае рашэнне было прынятае, то яно павінна знайсціся на адмысловым афіцыйным прававым партале. Апошняе масавае прыцягненне службовых асоб да дысцыплінарнай адказнасці на партале датаванае 2005 годам. Тады вымовы і папярэджанні атрымалі каля 70 чыноўнікаў цягам года. Некаторыя з іх нават двойчы за год. А пачынаючы з 2006 года – цішыня. Знаходзім адзіную пастанову ўрада, дзе гаворыцца пра прыцягненне да дысцыплінарнай адказнасці. Датаваная яна 2009 годам і выглядае наступным чынам. Пункт першы – для службовага карыстання. Пункт другі – для службовага карыстання. Пункт трэці – для службовага карыстання. Відавочна, што ўрад проста засакрэціў інфармацыю пра пакараных чыноўнікаў. Ну, галоўнае, каб ім самім паведамілі пра гэта. Ну, а яшчэ адным вынікам нашага невялікага журналісцкага расследавання стала тое, што інфармацыя пра прыцягненне да дысцыплінарнай адказнасці міністра культуры з сайту Генпракуратуры знікла. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Дзяўчына пасля візіту ў сталічную паліклініку прачытала ў сваёй медычнай картцы, што прайшла поўнае анкалагічнае абследаванне. Хаця звярталася да лекараў па іншай прычыне і дакладна ніякага абследавання па такому сур'ёзнаму захворванню не праходзіла. Пасля шоку ад прачытанага ў картцы яна вырашыла разам з журналістамі разабрацца, што адбылося. Больш падрабязнасцяў ведае Маша Калеснікава. Ёй і перадаю слова.
На мінулым тыдні жыхарка Мінска Таццяна, імя зменена, завозіць картку ў новай паліклініцы, дзе ідзе на прыём да хірурга. Таццяне робяць здымак пальца на назе, доктар піша заключэнне. На наступны дзень Таццяна ў чарзе на прыём да неўролага гартае картку і раптам аказваецца, што яна прайшла анкалагічнае абследаванне. Цитата. «А калі і як мяне праверылі? Просто цікава, чаму са мной гэта ніхто не абмеркаваў, калі нават таемна праверыў», кажа дзяўчына. У кожнай медыцынскай картацы ёсць старонка, прысвечаная анкалагічнаму абследаванню. Там у слупок пералічаны рызыкоўныя часткі цела і ўнутраныя органы. І вось насупраць кожнага, напрыклад, прамая кішка, стрававод, лёгкія, у картыцы Тетяны стаіць літара «Н», то бок «Норма», а ўнізе подпіс доктара. Як гэта падчас дымка нагі паралельна праверыць страўнік? Пакуль Тетяна чакае прыёму тэрапеўта, які ўсё растлумачыць еўрарадыё, вырашае пагутарыць з галоўным урачом паліклінікі, дзе таемна ад пацыента правяраюць яго ўнутраныя органы. Такі атрымліваем адказ.
А вам, конечно, мы никакой информации не предоставляем. Информацию мы не обязаны предоставлять, и мы должны только общаться с нашей пациенткой, которая предъявляет какие-либо претензии.
Прыкладна такі ж адказ мы чуем і адміністрацыі другой сталічнай паліклінікі. Там пацыенты праходзяць такія ж фэйкавыя анкаабследаванні. Ці часта мусіць пацыент праходзіць такія абследаванні, колькі часу гэта займае, ці робіцца такая праверка здароўя па жаданні пацыента, ці толькі па меркаванні доктара, ці ўсё гэта сапраўды настолькі канфідэнцыяльная інфармацыя, ці ўсё ж гэтыя абследаванні для традыцыйнай галачкі. Журналіст Еўрарадыё вырашае прайсці такое анкаабследаванне ў сваёй паліклініцы. Самае вясёлае, што аказваецца, ў 2013 годзе я таксама без свайго ведама яго ўжо праходзіла. Аб гэтым сведчыць мая медыцынская картка. Прыём у анколага займае 12 хвілін. Доктар задае пытанні пра радзімкі на скуры, пра выдзяленне з малочнай залозы, харчаванне і гэтак далей.
Такім дзіцём, гэта рана. Я смотрю, губы у вас красивы. Еще горна. Кожа. Кожу вы мне показали пигментные невусы, но это доброкачественное образование. То есть, чтобы вызывало зло, такого нет. Я пишу молодо. Язык 80. Вот, прекрасно. И язык хороший. Без налета, без ничего. Пишу норма. Пищевод, желудок, прямая кишка, легкие. Очень тягло придет.
На пытание, чому все ж у 13-м годе, не проводящи обследование, некий доктор цудом зазернул мой страўнік и поставил норму, онколог отказывает, что мне было не 82 годы, а у таким узросте праблемы бываюць рэдка. Маўляў, з праблемамі трэба разбірацца па меры іх з'яўлення, а не шукаць самастойна. А наша суразмоўца Тетяна таксама ідзе да тэрапеўта, дзе яе чакае адміністрацыя паліклінікі. Дактары выбачаюцца за сітуацыю, кажуць, што насамрэч гаворка ідзе не пра абследаванне, а пра філактычны агляд. Маўляў, проста ў тыпаграфіі картачку адрукавалі некарэктна, і гэта будзе зменена на фармуліроўку ліст прафілактычных аглядаў. Тетяна тлумачыць, што калі чалавек прыходзіць з нейкай канкрэтнай праблемай, яго накіроўваюць на абследаванне. Скаргаў, напрыклад, на болю страўніку Тетяна не выказала. Доктар бачыць, што скура ў яе чыстая, вонкава, павелічэнне шчытавіднай залозы не заўважана, таму ставіць у лістку норму па ўсіх астатніх пунктах. Паведамляць пра такія рэчы пацыенту, сцвярджае адміністрацыя, дактары не абавязаны. Цяпер адкрывайце свае медыцынскія карткі і пабачыце, ці праходзілі вы фэйкавыя абследаванні на анкалогію. Гэта для адной краіны норма. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Роўна год таму раніцай 20 ліпеня 2016 года ў Кіеве загінуў вядомы беларускі журналіст Павел Шырамет. Машына, ў якой ён ехаў, выбухнула ў самым цэнтры горада. Расследаванне гібелі журналіста працягваецца. Дэпутат Вярхоўнай Рады і дарадца міністра ўнутраных спраў краіны Антон Ярашчынка адразу звязаў забойства з журналісцкай дзейнасцю Шырамета і ўказаў на расійскі след. Узімку следчыя знайшлі і беларускі след. Па іх звестках, жанчына, якая заклала выбухоўку ў машыну Шырамета, прайшла каля беларускай амбасады ў Кіеве перад тым, як схавацца ў метро. Маршрут гэтай жанчыны падаўся следчым незвычайным. Ні забойцы, ні заказчыкі гучнага злачынства дагэтуль не названыя. Нашы калегі з украінскага грамадскага радыё падрыхтавалі праграму, прысвечаную Паўлу Шырамету. Галоўная рэдактар «Украінскай праўды» Сівігель Мусаева і кіраўнік праўлення грамадскага радыё Андрэй Кулікоў адказалі на пытанне журналіста грамадскага радыё Кірыла Лукрэенка і праваабаронцы Яўгеніі Андрэюк. Перадаю слова украінскаму журналісту Кірылу Лукрэенку.
Мой вопрос, вот у нас в студии здесь два человека, это Андрей Куликов и Сівігель Мусаева. Сівігель Мусаева – редактор «Украинской правды», Андрей Куликов – друг Павла Шеремет.
Это слишком смело сказано. Не знаю, друзьями мы, наверное, не были. Мы ощущали друг друга, и, возможно, если бы Павел оставался в живых, то, может быть, стали бы друзьями.
Мой вопрос к нашим обоим гостям. Как часто Павел Шеремет вспоминал Беларусь, будучи здесь, в Киеве?
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что он вспоминал достаточно часто, но вот на одна из наших последних встреч, она как раз-таки была посвящена тому, что Павел только вернулся из Беларуси, он ездил на могилу отца, и он как раз рассказывал об этом своем опыте, о том, как он проезжал границу, о том, как он заплатил большой штраф, поскольку дороги были платные, он об этом не знал. И его оштрафовали на большую сумму достаточно, и вообще, что поменялось в Беларуси, насколько на него важно было тогда поехать к маме. Вы же знаете, что Павла лишили белорусского гражданства, и он какое-то время, к сожалению, даже не мог ездить, да, то есть переживал за свою безопасность или за то, что его могут не пропустить. Первый раз он поехал в Беларусь как раз-таки на похороны отца, а во второй раз вот уже на могилу, и это было буквально за месяц до убийства. Я очень хорошо помню, это было 20 июня, и вот Павел рассказывал об этой поездке, о том, как они с мамой сходили на могилу, и вот 20 июля Павла не стало, и мы уже ездили, и вы знаете, наверное, что могила, Павел похоронен вместе со своим отцом на кладбище в Минске.
Но это мы обращаемся к его личным связям. А я на самом деле в своем вопросе хотел больше узнать о его оценке событий, которые происходили в Беларуси, о том, что там происходит, как он к этому относился, как часто он комментировал и что комментировал.
Комментировал в том числе и то, что происходит с Лукашенко, и в принципе Павел повторял, любил повторять, что он очень надеется побывать в Беларуси без Лукашенко. Вот, ну, вспоминал, конечно, тот момент, когда Лукашенко своим решением, да, тогда вот лишил его гражданства. Естественно, вспоминал о аресте в конце 90-х, о Завадском. И, конечно, о том, что происходило в Беларуси. В тот вечер, 20 июня, мы тоже вспоминали, насколько свободна, не свободна страна. И Павел всегда очень трепетно относился, всегда переживал за свою родину.
Мне кажется, что Павел Шеремет был не из тех, кто любит навязывать собственное мнение. Поэтому в наших разговорах о Беларуси он вспоминал столь часто, сколь часто его спрашивали о Беларуси. Но тогда уже он давал оценки, в которых не стеснялся раз, и в которых часто сравнивал положение в Беларуси с положением в Украине. О России мы практически не говорили, потому что она нас не особенно те месяцы и годы волновало. А вот о Беларуси и об Украине, о подобности и различиях в процессах, которые происходят, да.
Видел ли он, как будущее он видел Беларуси? Давал ли он какие-то прогнозы? И особенно, были ли у него у самого планы, либо он там предполагал, что нужно делать, чтобы были изменения в Беларуси?
Ну, я думаю, что ответом на этот вопрос может стать сайт «Белорусский партизан». Павел всегда переживал за этот сайт, всегда как-то мы его поддерживали в «Украинской правде», в том числе перепостами, репостами. Павел искал финансирование, для него это было такое очень важное дело, и в том числе для того, чтобы Беларусь когда-то стала демократичной, да, и, конечно, он проводил параллели между Украиной, между Белоруссией, между Россией, о том, что вот в Украине эти процессы начались, но, тем не менее, да, естественно, ничего легко не происходит в стране, но, конечно, он грустил, потому что так вот сложилось на его родине, так сложилось в России, где он достаточно долгое время работал. И он искренне болел за то, чтобы в Украине этого не произошло. Он искренне болел за Украину и за людей, которые хотят что-то изменить в этой стране.
Мой вопрос, наверное, к Андрею Куликову. Вот Павел Шеремет и белорусский язык. Насколько я понимаю, вот он учил усиленно украинский язык. А как он вообще, обращался ли он, ну, вы говорили на белорусском языке?
Иногда мы говорили на белорусском языке, но у меня ограничено знание белорусского языка, а у Павла он сам вот в последнем интервью, которое он давал на радио, это было, кстати, громадское радио, он сказал, что он к белорусскому языку вернулся или пришел через украинский язык, да, когда он увидел, как в Украине непросто, но настойчиво развивают украинскую культуру, украинский язык, он сказал, тогда-то я снова вспомнил и подошел к белорусскому языку. Ну, часто-часто, да, мы перебрасывались парой фраз на белорусском и очень часто обсуждали белорусскую современную музыку.
Да? И да. Что ему нравилось?
НРМ, Незалежная Республика Мроя, Лявон Вольский, ну, это все, как говорится, из одной, плохо говорить, из одной конюшни. Это все из одного гнезда, скажем так. Но не цурался, конечно, и Песняров, и Старый Ольса, великолепный ансамбль, который поет на том языке, о котором до сих пор не могут согласиться украинские и белорусские исследователи. Украинцы говорят, что это староукраинский, а белорусы, что это старобелорусский. Я, например, придерживаюсь мнения очень непатриотичного, что этот язык все-таки ближе к современному белорусскому, и мы часто забываем о том, какую роль сыграла Белоруссия или Литва в прошлом в становлении украинской современной культуры.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Другая частка размовы про забойство Паула Шарамета. Наши коллеги из украинского громадского радио подрихтовали программу, присвеченную Паулу Шарамету. Передаю слово украинской правооборонце Евгении Адриюк, якая разом с журналистами Сивигель Мисаевой, Кириллом Лукеренком и Андреем Куликовым узгадывают Шарамета, его житё и працу во Украине.
У меня вопрос к Сергею, и тот вопрос, который, наверное, интересует людей, которые выезжают и вынуждены жить в другой стране, как мигранты. Мне лично чувствовал себя Павел здесь своим, и вот это вот ощущение, когда ты вынужден выехать, да, не жить в своей стране, и при этом вроде иногда заниматься, иногда не заниматься. Вот, ну, были у него терзания, как он это переживал?
Ну, Павла было первое расставание, да, с родиной, потом расставание и с Россией, которую он считал, да, которая на время была его домом, где жили его дети. А что касается Киева, то я думаю, что он себя все равно чувствовал, наверное, да, своим, он это неоднократно подчеркивал. И вы знаете, тут, наверное, лучше всего ответом на это, лучшим ответом на этот вопрос является цитата Алексеевич, которая, когда все произошло, она написала, что вот, да, Павел Шеремет, мы с ним встречались на интервью, и вот когда мы разговаривали о Беларуси, о том, и Павел сказал, что здесь, в Киеве, живет его любовь. И для него это было важно, и тогда Алексеевич даже отметила, насколько... насколько там парню повезло, и насколько он счастлив здесь и сейчас, да. Поэтому, конечно, когда в этом месте живет твоя любовь, и с этим местом связаны теперь уже и твои друзья, да, оно становится родным. И Павел действительно, он смог как-то удивительным образом внедриться во все, да, вот и в Беларуси он был своим, и в России он был известным журналистом, и в Украине он тоже очень быстро стал известным журналистом, и он и комментировал достаточно остро и то, что происходило, и болел, и был участником и каких-то событий, и общался и с топ-чиновниками, и всегда у них спрашивал, что же происходит, как, сколько можно, и я точно знаю, что радиопрограмма, которую он вел, да, она была, пользовалась популярностью огромной, и даже до сих пор нам пишут слушатели, ну, спустя вот год уже, да, они вспоминают и пишут, насколько, ну, не хватает этого даже приветствия по утрам, потому что у Павла оно было достаточно узнаваемым. И
да, его приветствие было шуток. Такое. Доброе утро, дорогие братья и сестры в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Вот это как раз братья и сестры, это выражало то, как Павел делал себя своим и других приближал к себе.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Сканчваецца уступная кампанія ў беларускія ВНУ. А мы працягваем расследаванне, чаму на прэстыжныя факультэты па мэтаваму накіраванню могуць праходзіць абітурыенты даволі з нізкім балам. Чаму раёны арганізацыі выстаўляюць такія накіраванні? Перадаю слова Артёму Мартыновічу.
Мазырскім райвыканкамі апісваюць перавагі мэтавага паступлення. Гэта калі абітурыент ідзе па дамове з райвыканкамам і паступае абыход звычайных абитуриентов без проходного балла.
Преимущество целевого договора в том, что там нужно пройти минимальный порог. Допустим, в этом году, ну, там, условно, там 20, там 18 баллов надо было набрать всего лишь выпускнику по определенным предметам, на которые он поступает, для того, чтобы его зачислили на условиях целевого договора в университет.
Колькость таких мест вызначает Минэдукации по рекомендации облвыканкамов. Облвыканкамы разглядают заявки райвыканкамов. Например, Мазырскому району треба 5 педагогов проз 5 годов. Им выделяют столькі мэтавых месцаў па розных універсітэтах. Але як трапіць у тыя 5 шчасліўчыкаў і паступіць без праходнага бала? Вось чым пытанне. Отказываются в Мазырском райвыканкаме.
Например, кому-то нужны на будущее, да, кадровики, они же как бы, ну, перспективы видят. Кому-то нужны там педагоги социальные в будущем, кому-то нужны учителя начальных классов. Потому что есть дети, которые хотят получить целевые договора, но я понимаю, что я не найду им работу по этой специальности, потому что учреждения перенасыщены такими специалистами. Поэтому отделы образования имеют право выбирать себе не на все специальности, а именно те, которые на перспективу нужны будут в учреждении образования.
Такие талановитые выпускники звычайно маюць удвая меншыя балы сертыфікатаў тэставання, але навошта наогул мэтавае накіраванне на вучобу ў краіне, дзе ёсць абавязковае размеркаванне? Отказываются в Мазырском райвыканкаме.
Тут еще, понимаете, как? Ведь на распределении могут отправить, отрабатывать неизвестно куда. А целевик, он знает, как бы он ни учился, он будет не первый, он будет последний по успеваемости. Допустим, диплом у него будет там, да, на достаточно низкий уровень. Но спокойно себе сидит, он знает, что его не отправят в далекую глухую деревню, там, в далекий глухой район. Он будет отрабатывать в нашем районе, потому что от нас у него целевой договор.
Все лето они накировали учиться 5 человек на педагогов. Один поступает в лингвистический университет, маючи 180 баллов при проходном балле не меньше за 240 с 400. Вот такая мэтовая математика. В Дзержинском районе меня упевнивают, что за будущими мэтовиками сошить со школы, глядять на их таленты и затекавленности, а уже потом пропонуют поступить по мэтовым накированиям. Сёлета адсюль накіравалі 4 чалавек паступаць на настаўніка і аднаго на аэракасмічныя тэхналогіі, каб працаваў пасля ў касмічным цэнтры. Інакш ніхто, відаць, не пагадзіўся. А напрыклад, у лінгвістычным універсітэце па мэтавай дамове з раёна паступіла 47 чалавек, гэта на 550 бюджэтных месцаў. Пакрокавая інструкцыя для выпускніка з раёна, які хоча трапіць ва ўніверсітэт у абыход праходнага бала, выглядае так. У 11 класе звяртаешся ў мясцовы райвыканкам, у той аддзел, які курыруе тваю спецыяльнасць. Калі гэта педагог, то ў аддзел адукацыі, калі медыцына, то ў аддзел аховы здароўя. Калі там ёсць патрэба ў такіх кадрах, а ваш бал атэстата не ніжэйшы за 6-10, бінга, ідзеце паступаць з мінімальнымі баламі. Праўда, давядзецца адпрацаваць 5 гадоў, а не 2 па размеркаванні. Але гэта праблема вырашаецца. Калі вы ажаніліся ці выйшлі замуж, раёны могуць дамовіцца паміж сабой і паедзеце да мужа ці жонкі. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Хіп-хоп становіцца вельмі папулярным сярод амерыканцаў. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Хіп-хоп, уключна за R&B напрамкам, упершыню стаў самым папулярным жанрам у США, гаворыцца ў даследаванні Нільсен. На хіп-хоп па выніках першай паловы 2017 года даводзіцца 25% ад усёй музыкі, якую слухаюць у Злучаных Штатах. Раней найбольш папулярным жанрам была рок-музыка, але цяпер на яго долю прыпадае толькі 23% праслухоўванняў. На поп-музыку даводзіцца толькі 13,5%. Доля кантры 8%. Гэтыя дадзеныя ўлічваюць як продажы альбомаў, так так і прослуховування у стрімінг-сервісах. Па чистих продажах найбільш популярним жанром по-ранейшому застається рок з більш чим 40% продаданих за півгода альбомів. Самими популярними альбомами півгоддя Нельсон признав альбом «Damn» Кендрика Ламара, альбом Еда Шира і запис Дрейка «Мо Лайф». Лідер гурта «Ленінград» Сергій Шнуров може скоротити кількість удільників проєкту. Про це музик розповів під час розмови з петербурзькими журналістами. На питання про те, як професійним музикам трапить у груповку, Шнур заявив, що не планує поширати свою команду. «Навошто до нас трапляти? Треба питання ставити, як з груповки вийти. У нас 24 чоловіки, у груповці може бути ще більше. І тепер такий час, що треба скорочатися. Навошто повелічуватися? Я тут подумав, що треба буде зібрати усіх на репетиції, поглядіти, хто що робить, і прийняти рішення. По словах Сергія Шнурова, частей за все, його групу покидають музики з зорної хвороби. Він не може терпіти зазнаек і тих, хто перетягує ковдру на себе. Зорна хвороба, яна, відомо, присутнічає, значив лідер Ленінграда. Гэта з'ява має місце у житті, але ми стараємося від таких людей позбавлятися. Коли ми виходимо на сцену і розуміємо, що граємо з нейкою зоркою, то тоді нам становиться просто нецікаво, додав Шнуров. Адвокаты ирландского рок-гурта U2 накировали ходатайство в Федеральный суд Поуднёвой округи штата Нью-Йорк с просьбой отхилить подаденную супроть гурта позву по обвинувачиванию в плагиате. За обвинувачиванием супроть U2 выступил британский композитор и гитарист Пол Роуз, який стверджал, что ирландский коллектив запозычил гитарное соло с его инструментальной композиции «Nice Slappin'». Музыки U2 небыто выкористали даденный фрагмент у своей песни «The Fly», якая вошла в альбом 1991 года «Achtung Baby». У ходатайстве U2 наоборот подкресливается, что помеж песнями отсутничает подобенство. Адвокат гурта показывает, что выразно Роуз не потлумачил, при яких миновито обставинах их клиенты могли запозычить фрагмент «The Nice Slappin'». Хоть сам трек, быть может, и свечит, что Роуз – виртуозный гитарист, але он не подобный на The Fly, говорится в документе. У им представники U2 выказывают уверенность у тем, что до такой же высновы прийде любой суд присяжных. Адвокаты ирландского гурта так само завостряют увагу на тем, что Роуз подал суд больш чым праз 25 гадоў пасля выхаду альбома «Achtung Baby». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Аставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Я Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».